С этой квартиры, элитной двушки в районе Дзиюгаока, скоро так никуда и не съехал. Окончил вуз и поступил в солидную фирму с головным офисом на Синдзюку, а жить остался там же. Когда ему стукнуло 30, отец умер, и квартира досталась Цкуру в наследство. Похоже, отец с самого начала планировал завещать эту недвижимость сыну и переоформил ее на имя Цкуру, ничего ему об этом не сообщив. Риэлторский бизнес отца унаследовал муж старшей сестры, и Цкуру преспокойно строил дальше свои станции, а в Нагою почти не возвращался. Приехав на похороны отца, он смутно надеялся, что хоть кто-нибудь из четверых друзей навестит его с соболезнованиями. Еще думал, если это случится, какими словами их встретить, как с ними общаться? Но никто не появился. Цкуру воспринял это как с обидой, так и с облегчением. «Неужели все вот так и закончилось?» — думал он. «Больше в прошлое не вернуться. Каждому из нас теперь за 30. Хватит уже мечтать о нерушимом братстве людей». То ли в журнале, то ли в газете. Цкуру как-то высчитал, что по статистике большинству людей на свете не нравятся их имена. Сам он, впрочем, принадлежал скорее к счастливому меньшинству. По крайней мере, никогда не сожалел о том, как его зовут. Да и представить себе жизнь под другим именем и фамилией у него все равно толком не получалось. Официально его звали Цкуру Тадзаки. Но иероглиф Цкуру читался не по правилам, и его приходилось прописывать каной.
Кана — слоговая азбука, одна из составляющих японской письменности наряду с китайскими иероглифами. В отличие от иероглифов, которыми изображают корневые значения слов, буквы каны показывают только то, как слова звучат. Современная кана состоит из 100 знаков и разделяется на хирагану и катакану для записи японских и иностранных слов соответственно.
Большинство знакомых так и думало, что иероглифа в его имени нет, а по-китайски тот иероглиф читался «саку», отчего мать с сестрой так и звали его «саку» или «сакутян» для удобства. Назвать первого сына глаголом «создавать» отец решил задолго до рождения самого Цкуру, поскольку сам был человеком весьма далеким от созидания чего-либо конкретного. А может, его посетило нечто вроде небесного откровения? Шарахнуло неслышным громом, опалило невидимой молнией, и та выжгла у него в подсознании. «Назови своего ребенка Цкуру!» Впрочем, об этом отец никогда не рассказывал. Ни самому Цкуру, ни кому бы то ни было еще. Как вспоминала мать после тех похорон, очень долго отец не мог выбрать, каким из двух иероглифов Цкуру это имя лучше записать. Оба знака по-японски читаются одинаково, но на письме создают разные впечатления. Второй, по-китайски «со», ближе к высокопарному «созидать», «творить». Именно его сперва предложила мать. Но отец поломал голову еще несколько дней и в итоге остановился на приземленном «создавать», «производить». Он считал, что знак «созидать» накладывает на человека более тяжкое бремя жизни. А «создавать»? Читается так же, но к великим подвигам не обязывает, и с ним человеку живется весело и легко.
«Как бы там ни было, имя для тебя отец обдумывал очень серьезно», — подчеркнула мать. «Все-таки первый сын».
И хотя отношения Цкуру с отцом никогда не отличались теплотой, воле родителя приходилось повиноваться. Да и сам он считал, что создавать подходит ему куда лучше. Ибо в своей натуре ничего особенно творческого не отыскивал, хотя насколько это облегчило ему бремя жизни, судить не брался. Может, и правда, с созидательным именем ему жилось бы несколько иначе. Но вот чтоб тяжелее. Так он и стал Цкуру Тадзаки. А за того был безымянным, хаотичным ничтожеством, куском розового мяса в 3 кило, прооравшим всю ночь напролет. Но уже на рассвете ему дали имя, после чего у него включился мозг, заработала память, и он, наконец, осознал себя. Имя стало отправной точкой для всей его дальнейшей жизни. Отца звали Тосио.
Тосио — распространенное мужское имя, буквально «ценный», «выгодный». Иероглифы Тосио Тадзаки ассоциируются с выгодным мужчиной со множеством разных утесов, достоинств.
Лучшего имени для такого человека придумать сложно. Тосио Тадзаки — человек, который из всего извлекает прибыль. Из нищеброда без йены за душой превратился в крупного торговца недвижимостью, на волне экономического бума 90-х добился успеха и умер от рака легких в 64 года. Но это случилось гораздо позже. Когда Цкуру познакомился с Хайдой, отец был еще жив и выкуривал за день с полсотни сигарет без фильтра. Упорно и агрессивно скупал и перепродавал квартиры в элитных токийских высотках. Японский мыльный пузырь уже лопнул, но отец умудрился предвидеть все серьезные риски заранее, прибыли распределил грамотно и не разорился. И даже его легкие пока оставались в порядке. «А мой отец преподает философию в универе, в Акити», — рассказывал Хайда. «Тоже любитель всяких абстракций. Вечно слушает классику. По уши в книгах, которые никто, кроме него, не читает. С деньгами обращается как дитя малое, только получит и сразу тратит на книжки и пластинки. Ни о семейном бюджете, ни о накоплениях вообще не думает. Постоянно в облаках витает. Я только потому и смог учиться в Токио, что этот вуз недорогой и общага бесплатная».
«Значит, учиться на физика выгоднее, чем на философа», — уточнил Цкуру.
«После выпуска, что у тех, что у других, примерно одинаковые дыры в карманах. Не, если, конечно, Нобелевку получишь, дело другое», — ответил Хайда и опять улыбнулся. Ни братьев, ни сестер у Хайда не было. На друзей ему не везло. С детства он любил только собак и классическую музыку. В общежитии слушать классику, а тем более держать собак, было негде. А потому он частенько приходил к Цкуру с пачкой компакт-дисков и слушал все это у него. Большинство музыки он брал на прокат в универовской библиотеке, хотя иногда приносил свои старые виниловые пластинки. У Цкуру дома был очень хороший проигрыватель, но все диски, оставшиеся от сестры, ограничивались попсой вроде Барри Мэнилоу и Pet Shop Boys, так что сам он вертушку почти не включал. Хайда же больше всего любил классику. Инструментальную, камерную или оперную. Произведения, в которых беспрестанно гремит оркестр, его не интересовали. И хотя обычно Цкуру к классике, да и к музыке в целом, был равнодушен, слушать что-то вместе с Хайдой ему нравилось. Однажды тот поставил какую-то фортепианную пьесу, и Цкуру вдруг поймал себя на том, что уже слышал это раньше, и не однажды. Что за произведение? Кто написал, он понятия не имел. Тихая печальная тема сперва задается медленными, отрывистыми аккордами, а потом переходит в череду вариаций. Оторвав взгляд от книги, Цкуру спросил, что сейчас звучит.
«Ференц Лист, Le Mal du Pays», — ответил Хайда. «Цикл «Годы странствий». Из его первой тетради, когда он еще в Швейцарии жил».
«Рёмару дзю», — не понял Цкуру.
В японском языке нет звука «л», и большинство японцев инстинктивно заменяют его на «р».
«Le mal du pays», — повторил Хайда. «Это по-французски. Чаще всего переводят как ностальгия или меланхолия. Но если разобраться, это скорее необъяснимая тоска, охватывающая сердце в чистом поле. Непростое название, трудно перевести адекватно».
«Одна моя знакомая часто это играла», — сказал Цкуру. «Одноклассница в школе».
«Я тоже люблю эту вещь», — кивнул Хайда. «Чуть ли не с детства. Хотя о ней мало кто знает. А это твоя одноклассница хорошо играла?»
«Да я в музыке не спец, судить не берусь. Но когда слушал, чувствовал красиво. Как бы лучше сказать, с тихой грустью, но не сентиментально».
«Если ты так чувствовал, видимо, играл хорошо», — снова кивнул Хайда. «Технически эта пьеса кажется простенькой, но в ней есть коварные интонации. Если просто играть по нотам, слушать неинтересно. И наоборот, если слишком манерно выпиливать, звучит дешевкой. Даже то, как давить на педали, меняет весь характер пьесы».
«А кто это играет?»
«Лазарь Берман, русский пианист. Так исполняет Листа, как художник пейзажа пишет. Фортепианные пьесы у Листа принято считать слишком техничными, неглубокими.
Ну вот, пожалуйста, среди них попадаются и такие, как бы с вывертом. А если внимательно переслушать все, можно понять, сколько глубины таится за этой внешней техничностью. Особенно здесь, в «Тоске по родине». Среди современных пианистов почти никто не умеет исполнять Листа правильно и красиво. На мой вкус, из сравнительно недавних это Берман, а из совсем старых — только Клаудио Арау. И больше никто.
Заговорив о любимой музыке, Хайда уже не мог остановиться. Он пустился перечислять особенности исполнения Берманом музыки Листа, но Цкуру уже почти не слушал. В памяти его проступила фигурка белой, игравшей когда-то эту мелодию. Явственно, объемно, будто само время потекло вспять, и он вернулся в те прекрасные минуты полузабытого прошлого. Вот рояль Ямаха в гостиной у нее дома. Словно в гармонии с ее строгостью, всегда настроен безупречно. На лакированной поверхности ни пятнышка, ни отпечатка пальца. Лучи послеобеденного солнца на полу, тени кипарисов в садике за окном. Кружевная занавеска подрагивает от ветра. На столе чашки с чаем. Ее черные волосы, собранные в хвост на затылке. Взгляд, сосредоточенный на странице с нотами. Длинные, изящные пальцы на клавишах. Ступни, неожиданно сильные и точно управляющие педалями. Белые икры, словно из фарфора с глазурью. Когда ее просили что-либо сыграть, она часто исполняла именно эту мелодию. «Le mal du pays». Неизъяснимая тоска, охватывающая сердце в чистом поле. Ностальгия. Или меланхолия. Прикрыв глаза, Цкуру вслушивался в музыку, и внезапно что-то внутри скрутило его так, что перехватило дыхание. Словно незаметно для себя он вдохнул облачко пыли. Закончилась эта мелодия, началась следующая, а он все сидел, поджав губы, не в силах отогнать видение прочь. Хайда смотрел на него пристально.
«Если не возражаешь, пускай эти диски побудут пока у тебя», — предложил он, наконец, пряча пластинку в конверт. «Все равно у меня в общаге их негде слушать».
Так три пластинки в одной коробке перекочевали в жилище Цкуру, где и стоят до сих пор. На одной полке с Барри Манилоу и Pet Shop Boys. А еще Хайда отлично готовил. И в благодарность за то, что Цкуру давал ему слушать музыку, он частенько приносил с собой купленные по дороге продукты, шел на кухню и готовил еду. Кастрюль, сковородок и прочие утвари сестра оставила целый набор, вместе с которым он унаследовал необходимость отвечать на звонки ее бывших парней. Всякий раз одно и то же. «Простите, но моя сестра здесь больше не живет». Так что два или три раза в неделю Цкуру и Хайда еще и ужинали вместе. Слушали музыку, болтали о чем-нибудь и поедали то, что приготовил гость. Обычно Хайда делал что-нибудь на скорую руку, но по выходным, когда больше времени, старался вовсю. Но вкусно было всегда. Чем-чем, а кулинарным талантом природа его наградила. Будь то банальный омлет, или простой суп мисо, или сливочный соус, или испанская паэлья, за что бы ни брался, все получалось мастерски и очень изысканно. «Оставлять тебя на физфаке — расточительство», — подшучивал Цкуру. «Да ты просто обязан открыть свой ресторан».
«А что, неплохая мысль», — смеялся Хайда. «Но я не люблю надолго привязываться к одному месту. Хочется жить свободно. Куда захотел, туда и пошел».
«Но так жить очень непросто».
«Непросто, ты прав. Но я для себя уже это решил. Буду жить свободно. Готовить я, конечно, тоже люблю, но вертеться на кухне, как на работе, у меня желания нет. Иначе я наверняка начну кого-нибудь ненавидеть».
«Кого?»
«Повар ненавидит официанта, но оба ненавидят посетителя», — ответил Хайда. Так писал Арнольд Уэскер в пьесе «Кухня». «Человек, у которого отняли свободу, обязательно станет кого-нибудь ненавидеть. Разве нет? А я так жить не хочу».
«Ты хочешь жить ни к чему не привязанным, хозяином своих мыслей?»
Именно так.
Но быть хозяином собственных мыслей — это ужас как непросто.
Быть хозяином своих мыслей — это все равно, что быть хозяином своего тела и выходить из него, когда тебе нужно. Просто покидаешь свою клеть, отрицаешь свою физическую оболочку, когда уже совсем не вмоготу, сбрасываешь ее точно оковы и запускаешь логику в свободный полет. И позволяешь этой логике жить своей жизнью. Вот главный принцип любой медитации.
Фу, как все сложно.
Хайда покачал головой.
Вовсе нет. Конечно, смотря о чем думаешь, но в принципе ничего сложного. Очень многие и делают это неосознанно, просто чтобы не сойти с ума. Хотя сами этого не замечают.
Скуру задумался. Ему нравились абстрактно-философские лабиринты, по которым они с Хайдой то и дело плутали. В подобных беседах обычно молчаливый Цкуру вдруг становился чуть ли не болтуном. Так сильно его цепляли слова этого младшекурсника. Ничего подобного с ним до сих пор не случалось. Даже в неразлучной пятерке он почти всегда был слушателем.
«Но мне кажется, — сказал Цкуру, — без умения делать это осознанно настоящим хозяином своих мыслей не станешь».
«Именно», — кивнул Хайда. «Очень похоже на умение видеть сны, которые тебе хочется. Обычным людям такое не под силу».
«Ну, ты полагаешь, что смог бы научиться?»
«Возможно», — ответил Хайда.
«Боюсь, на физфаке политех такому не учат».
Хайда рассмеялся.
«А я и не рассчитываю обучиться этому в вузе. Мне нужны только физическая свобода и время. И ничего больше. Для одного лишь определения, что такое мысль в голове, все эти академики наворачивают кучу научных терминов. А это уже никуда не годится. Ведь созидание — имитация свободного, ничем не связанного мыслительного процесса. Так считал реалист Вольтер».
«И ты с этим согласен?»
«У любой вещи или явления есть свои рамки. Точно так же есть они и у мысли. Самих рамок бояться не стоит, как не стоит и бояться их разрушать. Разрушение рамок — первичное условие для свободы. Уважение к рамкам, но и ненависть к ним же. А что при этом нужно для жизни, это уже вторично. Вот и все».
«Тогда у меня вопрос».
«Какой?»
«В самых разных верованиях большинство пророков получают откровение через глубокий транс или экстаз. Так?»
«Так».
«Но это происходит уже за рамками свободной воли, так? Ведь тогда пророк — пассив, а откровение — актив».
«Так».
«В итоге откровение превосходит рамки пророка и становится вездесущим, так?»
«Именно».
«То есть без отрицания первичного не будет и вторичного, верно?»
Хайда молча кивнул.
«Вот это и непонятно. В чем же тогда ценность свободы воли?»
«Замечательный вопрос», — сказал Хайда и улыбнулся, точно кошка, дремлющая на солнцепеке. «На него я ответить пока не могу».
Скоро Хайда начал оставаться у Цкуру на ночь по выходным. Они болтали допоздна. Потом Хайда стелил себе на диване в гостиной и засыпал. А на утро варил обоим кофе и жарил омлет. К кофе он относился очень привередливо. Всегда приносил с собой ароматные, тщательно прожаренные кофейные зерна и маленькую электрическую кофемолку. Другого столь нищего студента, повернутого на вкусе и запахе кофе, не нашлось бы, наверное, в целом Токио. Своему новому другу Цкуру рассказывал о себе много и откровенно. Вот только истории с четырьмя бывшими друзьями в Нагое старательно избегал. Даже заикнуться об этом не мог. Слишком глубокую душевную рану он тогда получил, и слишком свежими еще оставались воспоминания.